мы сегодня хотим поговорить немножко Паршат Ноах. Но мне бы важно было вернуться к одной теме, которую начали говорить Паршат Брейшис, и мы так перейдем к Ноаху тоже. Мы упомянули слова Рамой Шхайм Луцату, что Брейшис имеет намек на бет это два начала. По большому счету, вот я дам простое объяснение этому. То есть всегда, так сказать, замысел, куда надо прийти. А второе, это вот как туда идти. Вот мы видим эту вещь вообще в творении мира, что сказано, что «Ойлам хэсэд и бонэ», замысел творения был сделать, нести добро творению, максимально, полноценно, как пишет Дар Твонот. А вот путь, как к этому прийти, он проходит через испытания, человек сам своими трудами удостоился вознаграждения. И в этом смысле, я бы сказал, замысел, он как бы противостоит пути, как к нему прийти. То есть по-настоящему замысел дать творению полноценное добро, он требует творения, этот сотворенный человек прошел через большую систему испытаний. И дальше есть тут же прямо на месте, в этом же пасуке, очень важные слова Раши. Важные слова Раши. Раши говорит «Бара Элоким», не говорится, что «Бара» имеется в имя Бога, называется «Шем Гавайя Баруху», «Юдкей Вавкей». Почему? Потому что было сначала замысел был сделать, создать мир по суду. Видимо, видите, что мир этот не устоит по суду. Не устоит. Поэтому претворение, так сказать, он совместил меру суда с миром было милосердия. Это просто очень известно Раши. Я хочу вещь немножко объяснить, и потом пойти дальше. С одной стороны, мы уже говорили, что как можно прийти к замыслу Всевышнего в этом мире через суд, подать по суду. С другой стороны, от суда, жесткого, сурового суда, все разваливается. Поэтому по той же самой причине, что было, Всевышний хотел стать мир по суду, чтобы человек был создан полного, так сказать, цельного вознаграждения, по той же самой причине, что он в итоге удостоился, он присоединил к этому также Мирата Рахамим, потому что без этого вообще ничего так сказать, не существует. И очень Мирата Рахамим это то, что дает существование миру, и не просто дает существование, а то, что делает возможным, что замысел Всевышнего он дал осуществиться. И тут я хочу коснуться одной темы, которую я не раз уже говорил в своей жизни. В наших главах есть странная вещь. Допустим, глава о Ное и его ковчеге, она реально разбита на две. Начинает говорить Хумыш в конце Брешит. В конце Брешит. Коротко, но много, много. И дальше есть почти вся глава Ноах. И вроде бы уже в конце Брешит говорится, что Всевышний сказал, что я сотрю человека с лица земли, потому что сильно согрешили. Дальше говорится в Паршат Ноах, увидел Элоким, что земля, так сказать, испорчена, и сказал, сейчас будет потоп, короче говоря, сейчас Почему повторяют это дважды? Дважды. Та же самая линия. Есть падение человека, есть отношение Всевышнего к этому. Это в конце Брейшис, и даже в начале Новых. И сколько такая, я это понимаю. Если немножко обратим внимание, то то, что говорится о потопе, о поколении Ноаха, в конце Божьего Брейшит, там говорится другими словами, точнее, другими именами Всевышнего, чем Парашат на Парашат Ноах. Там говорится, Ваяар увидел Шев Гавая, Юткой и Вавкой, и тут не упоминается слово Луким. Именно Шем Гавая. Ну, казалось бы, странно. Сказал слова Вайомер Шем Гавая, Эмхэ это Адам. Сказал Всевышний, ведь Шем Гавая, сотру человека. Нас, так сказать, обучал Раши. В начале этой главы Брешит. Что Шем Гавая это милосердие. Что тут сказано? Что милосердие говорит, это сотру человека. Почему? С другой стороны, глава Ноах, почти 50-м брать и Шем Элоким. Это понятно, это суда. И вообще, если можно готовиться к вопросу, это очень важная вещь. Известно, что те нечестивцы, которые придумали такое понятие «библиокритика», проклятый Спиноза, называется Борух, но он проклятый, а не Борух. Они построили свою теорию на глупости. Вот говорят, в Торе упоминают несколько имен Всевышнего разные. Это, конечно, собраны разные книги и так далее. Это бред. Уж даже, так сказать, самым элементарным, называется на по-английски common sense, в здравом смысле, каждый, не Всевышний, каждый человек имеет несколько имен. То есть человек женатый, у него есть родители, у него есть бабушка, у него есть дети, у него есть жена. Папа зовет его сынком, дедушка внуком, жена мужем, а дети зовут его папой. Это четыре разных человека. Это, я не говорю же его специальности, должности и так далее на работе. Просто у него есть несколько проявлений. Поэтому каждое имя это проявление. И это четко то, что говорится о Всевышнем. Мы Всевышнем само по себе не постигаем. Мы постигаем только его проявление. Есть проявление в суде, проявление в милосердии. Проявление милосердия. Поэтому это изначально эта теория построена на бреде. Тем более, наши мудрецы уже отметили эту вещь, задали вопросы и на них ответили. Просто тот не хочет принимать, он всегда придумывает, как ему не принимать. Это вещь известна. Вот я сейчас хочу поставить вопрос. Почему о поколении потопа говорится в двух главах по-разному? Первое говорится «Эмхэ» — это Адам, говорится, что там имя Гавайя, а дальше говорится Шем Элоким. И более того, поставим еще один вопрос, очень серьезный. Вообще-то говоря, Шулхан Арух, там, где приводится, как мы должны, когда мы не произносим сегодня Шем Гавайя Баруху, там, где напишется Юткой Вавкой, мы говорим на язык Господь по-русски. Но Шулхан Арух приводит, что надо иметь в виду также понимание имени Юткой Вавки. Какое понимание? То есть корень имени Юткой Вавки — это корень слова, корень — это Гавая, существование. Это очень хороший русский перевод слова имени Юткой Вавкой, очень хороший перевод русский. Сущий. Очень хороший перевод. Вот. И тут есть некоторая дискуссия между Шульхан Арухом и Агро, что имеется в этом имени. Шульхан Арух говорит, что имеется в виду, он был, есть и будет. Это приводит также к итвиаризму, такое же понимание. Есть еще Агро перевод, нет. Тут мы не, свыше мы не говорим о разбитии на времена, а гове. Русский сущий. Русский перевод слова «Юткивавка» подходит к объяснению «агро». Сущий. Дальше есть еще одно объяснение этого имени. Что «гове» у «мегаве». Буквально творящий. Дальше существование. И тут есть вопрос, тоже нужно спросить, почему это имя вообще именно называется именем Ират Рахамим. Не сказано, что Шульхан Арух, когда мы говорим Шем Авая, на языке Господь, надо иметь в виду Ират Рахамим. Такого не приводится. Так почему же именно это Ират Рахамим, милосердие связано с этим именем? В двух словах. Может быть, мы сегодня сказали, это будет понятно. Потому что это имя сущее, дающее существование, это и есть Мидат Рахамим, милосердие. То, что дает существование. Потому что Мидат Адин, суд, оно не дает существование. Вот. Теперь давайте пойдем дальше. Еще объясните это место, что касается Ноах. Мы уже говорили, что смысл Мидат Рахамим это привести творение к исполнению божественного замысла. Если, так сказать, это творение, оно в состоянии, когда дурной выбор его привел к тому, что оно уже непригодно, оно отошло от возможности, что в этом исполнился божественный замысел. Тут нет места для рахамим. Милосердие – это не просто так. То есть, рассказывали, что Всевышний – страшная вещь. Тот, кто говорит, что Всевышний – уступчив, все прощаем, он плохо кончит. Всевышний создал мир, чтобы он жил «Альпимишпат», который тоже приводит Рабхарда Атунат. «Ацур томим поалу». Все его пути это правосудие. Смысл милосердия это дать миру существование, чтобы мир пришел к своему замыслу. Если ситуация в мире, когда он уже не приходит к своему замыслу, это само по себе, это причина, что в мире нет меня, причина, чтобы не было милосердия. Поэтому я понимаю это так, что было два суда. Всевышний смотрел на поколение потопа с двух сторон. Первая сторона, если, что так, а им есть таканалы дорогу. Если, так сказать, исправление этого поколения. И выйдет из этого поколения людей, которые совершенно опустились. Понимаете, эти 10 поколений от Адама до Ноаха, это были очень великие люди. И падение великого человека, но сейчас это гораздо больше, чем падение маленького человека. Вот, когда Всевышний увидел, что это поколение, оно опустилось так, что нет у него выхода из этого состояния, то нет причины для милосердия. Милосердие основано на имени Гавайя Баруху. Это дает существование ради своего замысла. Не просто это ради своего замысла. И замысел Творца. Замысел Творца. Замысел вроде бы как-то с этим не работает, то источник милосердия тут, тут нет. И поэтому здесь начало суда, поколение потопа, было то, что Всевышний увидел, что на поколение, кроме Ноаха и его детей, из них не выйдет тот замысел мирового мира, который Всевышний создал. После этого, когда уже нет милосердия, тут начинает работать мира суда. Это наша глава Паршат Ноаха. Я вам приведу, есть отражение этого в еврейском законе. Есть очень такое тяжелое место в еврейском законе, которое называется «Бен Сойрер Умойр». Буквально сын, который оступается, не слушается родителей. Буквально. Он отходит с пути, бунтующий против родителей. Этот самый Бен Сойрер Умойр оказывается страшнейшим наказанием, чем бением камнями. Скилла. Не просто на один раз не послушался. Там приводит гемара. Он воровал деньги, покупал вино, мясо и так далее. При всем при этом задал просто лмуд. За то, что он украл, выпил, закусил, был гадя смертная казнь. Он очень простой, понимаете? По нашему закону, по закону, который дан нам на горе Синай, вор наказывается, но не смертная казнь. Вор наказывается. Почему вдруг этот Бен Сойрер Умойр, этот закон, который действует очень краткое время, от 13 до 13 лет и 3 месяца? Он 3 месяца работает этот закон. Дальше уже не работает. И он мальчишка, который не знает, так сказать, ничего. Из-за того, что он украл мясо мясо, вино и так далее, деньги, купить их. Для этого надо его, суд его наказывать так строго. Конечно, с предупреждениями, дважды, тогда система, или просто одноразово, сразу же сказать тогда. Нет. Чтобы предупредили, наказали один раз, дальше продолжают. Мы там Талмуд следующая вещь. Даже Мишна уже говорит. Там сказано: «Бен Сойрер Умойр не Дональд Шем Суфо». Он судит потому, что из него получится. Что из него получится? Что из него получится? Он из-за дурной привычки напиваться и обжираться отберет родителей, которого не хватит. Он станет разбойником с большой дороги, потому что, наверное, в субботу и так далее. И говорит, сказал Тора, что лучше, чтобы он умер, когда он еще не дошел до всего этого, всей этой мерзости, а не ждать, пока он такой из него получится. Опять же, это закон Тора. Это не то, что мы можем сами вещи придумать. Есть... Я слышал, сейчас я рассказал в двух словах, то, что написано в Вавилонском Талмуде. В Талмуде Рушалми там есть одно маленькое добавление, что после всех этого перипетий Бен Сойрер Умойр, сказано, что он забудет то, чему он учился в Хедере, а потом сказано, что пусть умрет, когда он пока еще не большой преступник, чем умрет большой преступник. Причем это забытие учебы в Хедере. Человек забывает учебу в Хедере, он не наказывает смертной казни. Есть очень четкое объяснение этому. Пока он еще не забыл учебу, пока он имеет отношение к учебе, есть, у него есть возможность исправиться. Он, есть какое-то русское понятие, конченый человек. Он еще не конченый человек. Но если Всевышний видит, что из его повадок сегодня он будет конченным человеком, только тогда он оказывается сейчас, по тяжелейшей мере суда. Это пример, который я просто привел, как когда поколение отходит, когда человек отходит от того замысла, который человек получил от Всевышнего в этом мире, то это причина потерять для себя Мидат Рахамим, милосердие. И это тоже произошло с поколением потопа, что первое, что с ним произошло, это они потеряли, они отошли от того, куда идти. Так что у них не было шанса вернуться. Второе после этого, как мы уже говорили, когда нет причины для милосердия, так выступает мера суда и воздается за все грехи, так сказать, как полагается. Тут есть принципиальная вещь. Есть место, которое обсуждает с нашими мудрецами. Опять же, Татурот говорит об этом. Всевышний говорит, что он помилует того, кого он считает нужным, даже если он недостоин и так далее. Ну, казалось бы, по какой причине Всевышний помилует именно этого, а никого другого? Я сейчас не берусь слишком углубляться в эту тему. Это действительно там скрытое больше, чем открытое. Это просто некоторую маленькую проекцию этой темы на нашу тему. Есть всегда человек, который оступается. У него есть, так сказать, сдвиги. Какие вещи можно даже нарушать. Но он нацелен на то, что Всевышний хочет человека. Он нацелен на то, что Всевышний хочет человека. Вот это само по себе причина, что не то, что ему простят его грехи. Нет. Грехи надо делать чего? Надо исправляться. Это причина, что на нем откроется Мидат Рахамим, милосердие. Человек этот, он, как я сказал, он наш человек. Идет только до нас. Даже если у него есть немало грехов. Может быть, есть какая-то другая категория. Ну, вроде бы меньше грешит. Но у него не то направление. Не то направление. Что он, может быть, наказуем гораздо сильнее. Почему? Потому что нет причины для рахами. Я приведу один маленький пример. Это большая тема. Ну, в период, где-то 250 с чем-то лет тому назад, в еврейском мире было, так сказать, два вроде бы сдвига. Один это было начало, в кавычках, просвещения в Германии. И за этим было возникновение хасидизма. И вроде были претензии к тем и другим. Чем были претензии к хасидизму? И какие-то места вроде бы отошли от принятого лохи. Значит, это серьезные претензии. То есть, что получилось? Все основатели немецкого, то есть, в принципе, основатели немецкого просвещения и формы, Мозес Мендельсон, он знал Шульхан Арух, он был человек знающий. И он не нашел субботу. И все потомство осталось выкрестами. Не осталось ни одного потомства в еврействе. И не только у него, вся эта компания. В чем разница? Почему вот хасидизм, вы тоже отошли, дал такую мощную поток духа еврейскому народу, а вроде бы педантично исполняющие Аллаху, немецкие, в кавычках, просвещенные евреи, привели, так сказать, к колоссальному падению, и были причиной катастрофы Второй мировой войны. Как это приводит в Шахохма и так далее. Очень просто. Разница очень простая. Хасиды, они искали как-то Всевышнего. Поэтому они считали какие-то, это есть такое понятие Ахавама Калькель, этот шорох. То есть человек из любви, что делает вещи, которые по закону не положены. Но причина это была любовь к Всевышнему. Так в итоге они вернулись в Шулхан Аруху, и действительно в мир пришел через Башем Това и его учеников много-много света. А что искали немецкие, так сказать, основатели реформы? Они искали, как быть немцами на улице и оставаться время в доме. Они искали, как поладить с немцами, как быть гражданами просвещенной Германии. Чем они кончили, мы знаем. Поэтому для нас очень важно урок извлечь из этих глав, настроить себя на замысел человека в этом мире. Замысел человека в этом мире, то, что говорит, если человек говорит Раши, он был создан ради Исраэля, ради того. Я думаю, сегодня кончим. Кольтов.